Ходжа Саарк ужинал в столовой для слуг, которая находилась сразу за дворцовой кухней. Как обычно, он ел в одиночестве. Вокруг сновали какие-то новые люди, но Ходжа Саарк, как правило, не обращал особого внимания на тех, кто не занимался соколиной охотой. В замке всегда ошивались какие-то новые люди и, по-видимому, находили себе какую-то работу. Если бы Ходжа Саарк прижали к стенке, ему бы удалось смутно припомнить, что всякий раз, когда он оставляет мешок с грязным бельем у кухонной двери, пару дней спустя он получает это же белье выстиранным и выглаженным. Так же обстояли дела и с его питанием. И дичь, которую он оставлял на столе ледники в продолговатой кладовой, кто-то тоже постоянно разбирал и уносил. Ну и так далее. Он уже возвращался в сарай для клеток, когда одна из теней вдруг ожила и, зажав ему рот, поволокла его в темноту.
«Это я, госпожа Яг», — сказал нянюшка. «С тобой все в порядке, Ходжа Саарк?»
Этим сдавленным возгласом Ходжа Саарк ухитрился сообщить, что с ним все в порядке, за исключением того, что чей-то большой палец пережал ему дыхательное горло.
«Где вампиры?»
Нянюшка ослабила хватку.
«Вампиры?»
— ловяртом воздух переспросил сокольничий.
«Это и те, которые медленно ходят?»
«Нет, то такое ихняя пища», — сказал нянюшка. «Не видал ли ты тут таких разноряженных в пух и прах говнюков? Или, скажем, солдат?»
В темноте послышался мягкий глухой удар, и кто-то воскликнул.
«Ту ты! Я упустила котомку с пеленками. Не видела, куда она упала?»
Какие-то новые леди и джентльмены вроде бы сновали туда, сюда, в подсобных помещениях, — сказал Ходжа Саарк. — И парочку типов в доспехах я тоже заметил.
Нянюшка выругалась.
— Эта дверца ведет в главный холл, — сказала Маград. — Но она всегда заперта изнутри.
Агнесса сглотнула. — Что ж, отлично. Тогда пойду ее оттопру. Нянюшка похлопала ее по плечу.
«Ты справишься?»
«Ну, меня они контролировать не могут.
Но они могут захватить тебя в плен. Влад не допустит, чтобы тебя кто-нибудь обидел», — встряла в разговор Пердита. «Ты же видела, как он на нас смотрел».
«Я уверена, со мной ничего не случится», — сказала Агнесса.
«Что ж, тебе лучше знать, что творится у тебя в голове». «Святую воду захватила?» — спросила нянюшка.
— Будем надеяться, она сработает лучше чеснока, — сказала Агнесса.
— Удачи!
— нянюшка склонила голову на бок, прислушиваясь.
— Похоже, наша разгневанная, неуправляемая толпа уже подваливает к воротам. Поспеши!
Агнесса стремглав помчалась под дождем вокруг замка. Ворота кухонного двора были распахнуты настежь. Она уже добралась до коридора, ведущего от кухни к прочим помещениям, но внезапно чья-то рука схватила ее за плечо, и перед ней возникли двое молодых людей. Они были одеты примерно так же, как молодые завсегдатые оперы, которых она видела в Ангмарпорке. Однако их пестрые жилеты в хорошем обществе сочли бы вызывающими. Благодаря длинным волосам юноши смахивали на парочку поэтов, которые надеются, что романтически ниспадающие локоны компенсируют их ужасающую неспособность найти рифму к слову «нарцисс».
— Куда ты так торопишься, девочка? — сказал первый.
Агнесса перевела дух.
— Послушайте, — сказала она, — я очень занята. Мы можем это ускорить? Предлагаю обойтись без пошлых улыбочек и выражений типа «мне нравятся девушки с характером» и перейти сразу к тому месту, где я вырываюсь и пинаю тебя прямо по...
Вампир с силой ударил ее по лицу.
— Нет,
— сказал он.
— Я все расскажу Владу!
— завопила Пердита голосом Агнессы. Другой вампир замешкался.
«Ха! Да, представьте себе, я его хорошая знакомая!»
Вместе сказали Агнесса и Пердита.
«Ха!»
Первый оглядел ее с головы до ног.
«Кто? Ты?»
— усомнился он.
«Представь себе, она!»
— раздался чей-то голос. Держа большие пальцы в карманах жилета, Влад подошел к ним.
«Демонский, Пунцевич, можно вас на секундочку?»
Те покорно отошли и встали перед ним. Мелькнуло какое-то размытое пятно, затем большие пальцы Влада снова оказались в жилетных карманах, а два вампира, скрючившись, повалились на пол.
«Мы не поступаем так с нашими гостями», — пояснил Влад, перешагивая через подергивающееся тело Демонски и протягивая руки Агнессе. «Они тебя обидели? Только скажи, я передам их Лакримозе. Она недавно обнаружила, что у вас здесь имеется пыточная. Подумать только. А мы-то считали Ланкар отсталым королевством».
«О, она очень древняя», — слабо сказала Агнесса.
Пунцевич тем временем издавал булькающие звуки.
«Я даже не видела, как двигаются его руки», — шепнула Пердита.
«По-моему, эта камера пыток была построена страшно давно,
в самом деле. Сестрица сказала, что некоторых ремней и скоб не хватает. Однако Лаки у нас весьма изобретательна. Одно твое слово...»
«Скажи же это слово», — подсказала Пердита. «Двоими будет меньше».
Нет,
— сказала Агнесса.
«Эх ты, толстая сентиментальная трусиха!»
«А кто они такие?»
«О, мы доставили сюда в повозках часть нашего клана. Отец сказал, что они могут быть полезны».
«Ой, они ваши кровные родственники?»
«Матушка Буревей сказала бы, что да», —
прошептала Пердита. Влад деликатно закашлялся. «Да, в каком-то смысле кровные.
Но они подчиненные», — сказал он.
«Пойдем со мной». Он осторожно взял ее за руку и повел обратно по коридору, по пути равнодушно наступив на подергивающуюся руку Пунцевича.
«Ты хочешь сказать, что вампиризм похож на торговые пирамиды?» — спросила Агнесса.
Она осталась наедине с Владом, и, без сомнения, это куда лучше, чем быть наедине с теми двумя, но почему-то сейчас для нее было крайне важно услышать звук собственного голоса. Это напоминало ей, что она все еще жива. «Прости, не понял, кто же торгует пирамидами?»
«Ну, я имею в виду, ты кусаешь 5 шей, а через 2 месяца получаешь целое море крови?»
Он улыбнулся, но только краешком рта. «Я вижу, нам предстоит многому научиться друг у друга», — сказал он. «Я понял каждое слово в этом предложении, но не само предложение. Уверен, ты можешь многому меня научить, а я, в свою очередь, с радостью научу тебя».
«Нет»,
— оборвала его Агнесса. «Но когда мы с тобой...» «О, что теперь вытворяет этот идиот?» Со стороны кухни приближалось облако пыли. В центре смерча с ведром и совком находился Игорь.
— Игорь! — Да, хозяин.
— Ты опять раскладываешь пыль по углам, не так ли?
— Да, не хозяин.
— Но зачем ты это делаешь, Игорь? — ледяным тоном спросил Влад.
— Это традиция, хозяин. Так положено.
— Игорь, мать уже говорила тебе, мы не желаем ходить по колено в пыли. Не хотим заводить огромные канделябры. Мы не собираемся подглядывать за людьми через отверстие для глаз в каждом портрете. И уж, конечно, нам не нужна твоя идиотская коробка с пауками или твой дурацкий хлыст. В звенящей раскаленной тишине Игорь смотрел себе под ноги.
— Но, хозяин, что люди скажут?
— Повторяю, нам это не нужно.
— Старому графу нравился мой хлыст,
— сказал Игорь скрипучим голосом. Было похоже, что в воздухе вьется надоедливое насекомое, которое никак не прихлопнуть. — Игорь, это просто смешно.
— Он говорил. — Отличный хлыст, Игорь.
— Слушай, просто убирайся отсюда, ладно? Лучше попробуй избавиться от этой ужасной вони в уборной. Мама говорит, что у нее даже глаза слезятся. — И выпрямись, наконец, и ходи, как полагается, — крикнул Влад. — Никто не верит в твою притворную хромоту. Агнесса видела, как Игорь на мгновение отступил и, казалось, собирался запротестовать, но затем поковылял дальше. — Он как ребенок, — сказал Влад, качая головой. — Жаль, что тебе пришлось это увидеть.
— Да, мне тоже жаль.
— Давно пора от него избавиться. Отец держал его только из-за сентиментальных воспоминаний. Боюсь, он шел в комплекте с нашим старым замком вместе... со скрипящей крышей и странным запахом на верхних площадках главной лестницы. Однако, должен заметить, далеко не таким странным, как в этом замке. Боги, полюбуйся-ка на это. Когда он успел? В высоком черном подсвечнике горела огромная и очень тусклая свеча.
Король Веренс везде установил масляные лампы. Отличное современное освещение. А Игорь снова стал заменять их свечами. Мы даже не знаем, откуда он их берет. Лаки утверждает, что он использует собственную ушную серу. Они находились в длинной галерее рядом с большим залом. Влад поднял подсвечник так, чтобы пламя осветило стену. — А, наконец-то развесили портреты. Хочу представить тебе свою семью.
Свет упал на изображение высокого, худого, седовласого господина во фраке и плаще с красной подкладкой. Он выглядел довольно импозантно, но странновато. Поверх нижней губы мерцал удлиненный клык.
— Мой двоюродный дедушка, — сказал Влад. — Последний вампир старой закалки. — А что это у него за лента со звездой? — спросила Агнеса. Она уже слышала шум толпы, пока еще отдаленный, но он становился все громче. — Орден Гвота. Он построил наше фамильное гнездо. Мы называем его Неприближайский замок. Не знаю, слышала ли ты? Звучит зловеще. Да, старик веселился от души. Видишь ли, наши местные возницы всегда предупреждали насчет него приезжих. Не вздумайте приближаться к этому замку, говорили они. Лучше проведите ночь на дереве, но никогда не просите ночлега в этом замке, заклинали они людей. Что бы вы ни делали, ни под каким видом не переступайте порог замка. Старый граф рассказывал, что это была чудесная реклама. Порой уже к 9 часам вечера все спальни были заняты, а народ все ломился и барабанил в двери. Путешественники приезжали за много миль, чтобы увидеть, о чем идет речь. Таких, как двоюродный дедушка, уже не встретишь. Если повезет, конечно. Но слишком уж он любил заигрывать с толпой. Восставал из могилы так часто, что пришлось завести гроб с раздвижной крышкой. А вот и тетя кормила.
Агнеса уставилась на очень суровую женщину в облегающем фигуру черном платье и с темно-сливовой помадой на губах.
Рассказывают, что она принимала ванны из крови 200 девственниц. Или около того, — сказал Влад. Лично я в это не верю. А Лаки утверждает, что достаточно 80 девственниц, чтобы даже довольно большая ванна перелилась через край.
— Это уточнение, конечно, весьма важно,
— сказала Агнеса, охваченная ужасом.
— К тому же в такой ванне очень трудно отыскать мыло. К сожалению, ее разорвала разъяренная толпа.
— О, чернь бывает так непочтительно.
— А это... — свет пробежался по коридору. — Мой дедушка.
Лысая голова, взгляд темный глаз, два зуба, как иглы, два уха, точно крылья летучей мыши, ногти, которые не стриглись годами.
— Но картина ведь не дописана.
— Половина — просто чистый холст, — удивилась Агнеса. — Как гласит семейное предание, во время сеанса позирования старый раздирату здорово проголодался, — объяснил Влад. — А он всегда излишне прямолинеен. Видишь красновато-коричневые мазки в этом углу? Такой вот винтажный стиль. А там висит какой-то очень далекий предок. Это все, что я знаю.
На портрете, покрытом потемневшим от времени лаком, можно было с трудом рассмотреть сгорбленную фигуру с чем-то вроде клюва. Влад быстро отвернулся.
— Разумеется, мы прошли долгий путь, — сказал он. — Отец называет это эволюцией.
— Все они выглядят очень могущественными, — сказал Агнеса.
— О, да. Такие очень могущественные и в то же время очень-очень тупые, — скривился Влад. Отец думает, что глупость каким-то образом встроена в вампиризм, как будто желание свежей крови обрекает тебя на участь непрошибаемого чурбана. Наш отец совсем другое дело. Они с мамой воспитали нас иначе.
— Иначе, стало быть, — сказал Агнеса.
— Вампиры не слишком-то чтят семейные узы. Отец говорит, что это естественно, понимаешь? Обычные люди растят своих наследников, но мы живем до того долго, что преемники поневоле превращаются в конкурентов. Тут уж не до родственных чувств.
Вот как?
В глубине кармана пальцы Агнессы сомкнулись на горлышке бутылки со святой водой.
Отец утверждает, что единственный выход — взаимопомощь. Разорвем же этот порочный круг глупости, — призывает он. В нашу пищу понемногу добавляли чеснок, чтобы выработать привычку. С ранних лет нас окружали различные религиозные символы, Я должен тебе сказать, они на нас уже практически не действуют. О, боги, у нас в детской были, должно быть, самые странные обои в мире. Ничего стоят только сюжеты из жизни Герти, веселые чесночины плесуньи. Он даже заставлял нас играть днем, приговаривая, то, что нас не убивает, делает нас сильнее.
Рука Агнессы вылетела из кармана. Струя святой воды из бутылки ударила Влада прямо в грудь. Он широко раскинул руки и закричал, когда вода хлынула на его ботинки.
«Подумать только, неужели все так просто?»
Он поднял голову и подмигнул ей. «Полюбуйся на мой жилет. Видишь? Ты в курсе, что вода делает с шелком? Эти пятна уже никогда не вывести».
Но, разглядев выражение, застывшее на ее лице, Влад вздохнул.
«Полагаю, нам лучше сразу прояснить кое-что, да?»
Он огляделся, снял с ближайшей стены огромный острый топор и сунул ей в руки.
«Давай-ка отсеки мне голову», — предложил вампир.
«Только погоди, я сниму галстук, мы же не хотим заляпать его кровью, верно?»
«Не хочешь ли ты сказать, что твое воспитание поможет тебе пережить даже такое?»
— разозлилась Агнесса.
«Как же это было? Небольшая тренировка сразу после завтрака? Ты каждый день отрезал от себя по кусочку, и теперь тебе топор нипочем?»
Влад закатил глаза.
«Отсекание головы вампиру — широко распространенная международная практика», — сказал он.
«Не ждать же нам, пока нянюшка Ягр скачается. Уверен, в этих толстенных ручищах достаточно силы, чтобы...»
Она размахнулась. Влад мгновенно оказался сзади и выхватил топор из ее рук.
«Конечно, не следует забывать, что мы, ко всему прочему, очень-очень быстрые».
Он проверил лезвие подушечкой большого пальца.
«Не слишком хорошо заточен, как на мой вкус. Дорожайшая госпожа Нит, избавиться от нас не так-то просто. Да и стоит ли оно всех этих хлопот? Старый раздирату ни за что не предложил бы того, что мы предлагаем Ланкру. Мы разоряем страну? Нет. Пробираемся в спальне по ночам? Конечно, нет. Что значит немного крови, если речь идет об общественном благе? Конечно, Веренса придется немного понизить в должности, но давайте признаем, что этот человек скорее управляющий, нежели король. И, кроме того, наши друзья всегда могут рассчитывать на нашу благодарность. Какой смысл сопротивляться? Вампиры способны испытывать чувство благодарности? Мы способны научиться.
О, то есть в обмен на то, что вы не будете настоящим злом, вы будете просто плохими, не так ли?
Мы говорим, дорогуша, что пришло наше время.
Раздался чей-то голос. Оба обернулись. В галерею вошел граф, облаченный в смокинг. По обе стороны от него вышагивали вооруженные люди.
Помилуй, Влад, опять играешь с едой. Добрый вечер, мисс Снит. Похоже, у нас там толпа у ворот, Влад.
В самом деле? Это интересно. Я никогда не видел настоящей толпы.
Хотел бы я, чтобы твой первый опыт был более впечатляющим, сказал граф и принюхался. В них нет подлинной страсти, и тем не менее нельзя позволить им досаждать нам на протяжении всего ужина. Я скажу им, чтобы они ушли.
Двери распахнулись без видимой помощи.
Пойдем посмотрим,
предложил Влад.
Я думаю, я пойду и припудрю. «Я просто пойду и... Я на минутку», — сказала Агнесса, отступая.
Она помчалась по узкому коридору, который вел к маленькой дверце, и отперла засовы.
«Как раз вовремя», — сказала запыхавшаяся нянюшка. «Здесь становится жарковато». Они пошли посмотреть на толпу. «Но здесь есть и другие вампиры, а не только солдаты. Должно быть, их привезли в повозках. Они такие... не совсем слуги, но выполняют приказы».
«Сколько их?» — спросила Маград.
«Мне некогда было выяснять. Влад вознамерился узнать меня получше». «Хороший план», — сказал нянюшка. «Проверишь, разговаривает ли он во сне». «Нянюшка, давайте поглядим на его светлость в действии, ладушки?» — предложил нянюшка. «Мы можем проскользнуть в старую караулку при входе и все увидеть в смотровую щель». «Я хочу забрать Веренса», — сказала Маград. «Он с тобой никуда не пойдет», — ответила нянюшка, увлекая их в комнатку у ворот. «Уверен, они не хотят его убивать. Да и к тому же у него теперь есть кое-какая защита». «По-моему, они совсем не такие, как те старые вампиры», — сказала Агнесса. «Они действительно современные».
Тогда мы своевременно им и наваляем, — заявила нянюшка. — Именно так поступила бы Эсме.
— Но достаточно ли мы сильны? — спросила Агнеса.
— А вот такая глупость матушке даже в голову не пришла бы, — фыркнула Пердита.
— Нас ведь целых 3 штуки, — напомнила нянюшка. Она достала фляжку и откупорила ее.
— Для бодрости. Кто-нибудь желает?
— Это же бренди, нянюшка, — сказала Маград. — Ты хочешь встретиться с вампирами, будучи под мухой?
— Ну, под шафе это все-таки не так жутко, — поежилась нянюшка и отхлебнула из фляжки. — Слышала, какой разумный совет получила Агнеса от мистера Офса? — Охотники на вампиров должны предварительно напиться вдрызг, — сказал он. — А лично я завсегда прислушиваюсь к разумным советам.